Да, значит, мы сказали, что Всевышний ответил друзьям Йова, что то, что они сказали, неправда, что рационализировать, почему это происходит, почему плохие вещи происходят с хорошими людьми, неправильно. Это оскорбляет Всевышнего, потому что это примитивизирует то, как он управляет миром. Это неправильно. Кроме этого, Всевышний сказал Йову, он не дал ответ Йову, но он сказал Йову так, как бы риторический вопрос, что ты понимаешь, почему сегодня пошел снег, допустим, я не знаю, пошел у вас или нет, но у нас да, там, а неделю назад было тепло, или там ты понимаешь, почему там ты родился, я своими словами это говорю, в определенный отрезок времени, то есть как бы ты считаешь, что все остальное ты понимаешь, а вот это ты не понимаешь, на самом деле это не так. На самом деле ты понимаешь очень мало, и поэтому невозможно, то есть есть ответ на этот вопрос, но объяснить его тебе невозможно. Да, так же как невозможно трехлетнему ребенку объяснить квантовую механику. Не потому что она необъяснима, а потому что трехлетний ребенок не может ее понять. Да? Даже если это будет лучший преподаватель ее преподавать. Да невозможно. И казалось бы, можно на этом поставить точку, но это не то, но это не так. Тора не ставит на этом точку. Я вам сейчас покажу, почему. Во-первых, я хочу объяснить, что имеет в виду Сефер Йов. Что имел в виду Моше Рабейну, когда писал Сефер Йов. На самом деле, есть много ответов на этот вопрос. Самый простой ответ, который, может быть, вы слышали, если нет, то обязательно услышите в религиозных кругах. В Торе сказано, что Всевышний платит ненавидящим его перед лицом их, то есть немедленно. То есть, если человек, не про нас будет сказано, не в хороших отношениях с Всевышним, то каждый человек, который является, который не хороший человек, делает что-то хорошее, да, ну там... Маме подарок на день рождения сделал. Но что-то он делал, не может быть только черный и белый. Каждый человек делает что-то хорошее. Да? И Всевышний награждает его за это хорошее при жизни. Здесь, в этом мире, в этом ограниченном мире. И поэтому с ним происходят хорошие вещи. Да? А вот наказание он получает в будущем мире, что намного более тяжело. И он приходит в будущий мир без заслуг. И на самом деле его награда в этом мире является его наказанием. Замечательно. Можем ли мы сказать, что это закономерность, что так всегда происходит? Не можем. Да? И с другой стороны, праведник наоборот. Каждый праведник делает что-то плохое, поэтому за то плохое, что он делает, он получает наказание в этом мире. Бывает такое? Да, бывает. А в будущем мире он получает награду. Является ли это закономерностью? Конечно, нет. Просто потому, что еврейские источники приводят массу других причин, почему это может происходить. Раши пишет в трактате Брахот о том, что называется Исурей Ава. Да? Что иногда Всевышний посылает сильным людям испытания, чтобы увеличить их награду в будущем мире. Есть понятие, которое называется Нисайон, тест, да? Как было у Авраама, например. Для того, чтобы человек достиг какого-то уровня, он должен попасть в такую ситуацию, которая приведет его потенциал к актуализации, как сейчас говорят по-русски. Да? Мина коаха ле поль, как говорят на иврите. То есть человек должен себя проявить. Да? Яркий пример, много ярких примеров, но яркий пример в Торе, и перед тем, как фараон, вот мы только что читали, фараон нападает на евреев. Евреи пересекают Красное море, да, и идут себе дальше в Эрец-Исраиль. Помните? Моше Рабейну им говорит: ребята, нужно повернуть обратно, и фараон за вами погонится, и Всевышний его накажет. И этим Всевышний прославится. И опять же, я говорю своими словами. Это прямо написано в Торе. Да? И сказано в Ясукен, и евреи так сделали, евреи сказали: конечно, о чем речь? Ну, конечно, замечательная идея, мы идем обратно. Да? Что происходит, когда они стоят у моря и видят реального живого фараона со всей египетской армией? Что происходит? Алло?
Жалобы происходят. Жалобы в сторону Моисея.
Да, основная масса паникует. Да? Одни говорят, бросимся в море, другие говорят, вернемся в Египет, третьи говорят, сразимся, четвертые говорят, будем молиться. Никто... Паникуют люди. Да? Ну так, я упрощаю это. Небольшая часть людей идет, двигается. И Всевышний говорит, хватит, не нужно молиться, во Исау, давайте вперед, вперед, нужно идти. И очень небольшое число людей, казалось бы, все слышали, все сказали в теории, ну о чем речь, конечно. А вот когда это живой фараон, и вот это, который был их царем, да, которого они хорошо помнили, со всей этой армией, это другое дело. Это вот это не Сайон, да, это тест. И не так много людей смогли его пройти, в конце концов, все смогли, да, но вначале это было тяжело. Почему же, казалось бы, такие хорошие объяснения? Почему ни одно из них не подходит? Да, есть еще одно объяснение. Когда речь идет о праведниках, почему плохие вещи происходят с праведными людьми? Потому что иногда, как сказали Хазаль, страдание или смерть праведников спасает поколение. Да, Рав Кушнир как-то привел пример. Помните, в России давно были не вот такие пробки, как здесь, когда которых так повернул рычажок, она работает, а такие пробки, которые сгорали. Помните, такое было? Я еще, когда был ребенком, я помню такие пробки. Нет? Помните?
Да.
Да. Так вот он говорит, что происходит? Когда есть угроза всей сети, когда напряжение в сети переходит в нормальный уровень, когда есть опасность, что вся сеть сгорит, сгорают эти пробки и спасают всю сеть. Да? Вот так и в нашем мире иногда страдают или сгорают праведники. И они спасают всю сеть, и спасают весь еврейский народ или и вместе с ним весь мир. Казалось бы, очень такое понятное, логичное объяснение, да? Но почему же здесь сказано, что нельзя никак это рационализировать? Потому что мы не видим, да, это бывает. Бывает и так, и сяк, и вот так бывает, и по-другому. И, наверное, как Давид сказал, в этом есть зерно правды. И еще есть объяснение, но мы не видим, мы не можем сказать, мы не видим некую закономерность в этом. Мы не можем сказать, а вот... И нельзя так говорить, кстати. Вот так с этим человеком случилось так потому что, а с этим по-другому. Да? Или всегда бывает так, или всегда бывает по-другому. Мы этого не видим. Да? Поэтому мы не можем сказать, что мы понимаем, почему это происходит. Или мы можем объяснить всегда полностью, почему это происходит. Это неправда, это выше нашего понимания. Но каждое это объяснение, оно в чем-то правильно. И она отражает какую-то грань истины. И, кстати, помните, мы как-то говорили, помните, есть такой потрясающий Раши, что Бекеш Яаков Лашевит Бешалва, Яков просил спокойной жизни, Векафаца Лаврок Зошель Юсеф, и на него напрыгнула трагедия Иосифа, дословно, да, настигла его. Потому что Всевышний говорит, разве недостаточно праведникам покоя в будущем мире, что они хотят... как бы спокойной жизни здесь. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что мы сказали из Суре Ава, то, что человек, что иногда Всевышний посылает человеку испытания, чтобы увеличить его награду в будущем мире, и испытания. Да? То, что мы сказали, что тяжелые ситуации позволяют человеку расти и привнести в реальность, реализовать свой потенциал. Да? Хотя Гмара говорит... Лучше ни испытания, ни награды за них. Лучше расти спокойно, в хороших обстоятельствах. Но если бывают тяжелые моменты, почти у каждого человека бывают тяжелые моменты, это, мы знаем, что в них есть смысл. Каждый раз сказать, почему и какой, до конца мы не можем. И поэтому Галаха говорит, что нельзя, например, если человеком, не дай Бог, случилось что-то плохое, нельзя к нему прийти и сказать, что может быть это потому, что с тобой случилось что-то так, или по-другому, ни в коем случае. Это в чем-то то, что делали друзья Йова, и это очень плохо. Это как бы, как здесь говорят, misrepresentation. Да? Это неправильное объяснение того, что происходит. Теперь давайте перенесем этот принцип к истории исхода. Да? Почему евреи... Вернемся к нашему вопросу. Почему евреи попадают в рабство? Да? Какие есть мнения? Все люди где-то учились, где-то... Почему вообще евреи должны были быть рабами? Какие есть мнения? Что-что? Я вас не слышу. Меня слышно? Ну а что за, почему нужно было, зачем это нужно, что заслужили? Что нужно было, чтобы детей в стены замуровывали, чтобы Тору дали? Зачем? Какой в этом смысл?
Потому что они были в чужой стране, не в своей.
Ну, в чужой стране могли получить грин-карт, пожить в Америке, немножко вернуться, получить Тору. Зачем нужно было в такой этой варварской стране? Помните, как Бенни Крик говорил? Почему не поселили евреев в Швейцарии? Да, почему нужно было жить среди этих варварских народов там в России, да? Почему? Чудо, но чудо могло быть в любом случае. Чудо могло было быть, можно было их перенести в Америку, а потом перенести обратно на гору Синай. И чудо, а что, зачем, чтобы так угнетали? Более того, египтян же наказали за что-то, то есть это тоже было неправильно, то, что они делали. Да? Где, как это, почему это все должно было быть так? Вот, я не буду вас томить, я вам скажу, что мудрецы в трактате Недарим обсуждают этот вопрос. И как очень часто бывает, есть много разных мнений. Почему это должно было быть? Во-первых, в Торе сказано, как кто-то, видимо, это вы имели в виду, Всевышний говорит Аврааму, да, что твое потомство будет порабощено, его будут угнетать, да, 400 лет. Да? И потом оно выйдет с большим достоянием. Вопрос, почему это происходит? Какая в этом справедливость? Это потомство еще не родилось. И уже предрешено, что его будут угнетать. За что? Да? И как мы говорили как-то, Авраам не спорит с этим. Он спорит с уничтожением с дома, но он не спорит с тем, что будут угнетать его потомство. Да? Да? Теперь я вам приведу несколько мнений, почему это происходит. Да? Талмуд приводит три мнения. Мнение Раби Абау, да, что евреи были порабощены за то, что Авраам послал на войну своих учеников, когда ему нужно было освободить Лота. Шмуэль говорит, что это происходит за то, что Авраам спросил Всевышнего Бемайда, за как я узнаю? Всевышний заключает с ним завет. Авраам спрашивает, как я буду это знать. И Всевышний ему говорит, через вот так ты будешь знать, что твое потомство будет порабощено и выйдет с наградой. Раби Йоханан говорит очень интересную вещь, что почему евреи были порабощены? Потому что, помните, когда Авраам захватил жителей из дома во время войны, он по требованию царя с дома вернул их обратно. Да? И наша традиция говорит, что он сделал ошибку. Почему он сделал ошибку? Потому что если бы он оставил их у себя, то он бы на них мог повлиять. И, скорее всего, они не погибли бы при разрушении с дома. Да? И это очень интересный, кстати, момент, который показывает, что не всегда хесед, не всегда безграничная доброта является правильной. Да? Что в этом случае Авраам как бы на личностном уровне находится на очень высокой ступени. Да? Он захватил в плен людей, и их царь просит: верни мне, ему ничего не надо. Он говорит: я не хочу, чтобы говорили, что я у тебя даже шнурки взял, да, что я, так сказать, эти ремешки, сандалии взял. Мне тебя ничего не надо, все свое, бери. Я не делал это из корыстных соображений. Очень, очень высокая ступень. Но с точки зрения общества, это была ошибка. Потому что иногда это правильно, иногда нужно применять силу. Да? Он их захватил, и он должен был на них повлиять, он не должен был их возвращать. Это очень интересная идея. И евреи потом страдали, все вот это вот, жуткие вещи происходили, потому что он сделал эту ошибку. С точки зрения Рави Йохана. Я просто ему говорю, это на эту тему можно, может быть, тоже минут 40 говорить, но Мара это приводит. Абарбанель, известный комментатор Торы, приводит мнение Рамбана, Нахманида, который говорит, что, возможно, это случилось из-за другой ошибки Авраама, который, когда он сказал, что Сара его сестра. Есть еще одно мнение. Которое говорит... Ран это приводит, известный комментатор Талмуда, что это не было наказанием само по себе за что-то, а это было, помните, как говорили, кур-барзель, плавильная печь такая, доменная печь, в которой очищают металлы. Это аллегория, кстати, часто приводится у пророков, да? Что это было необходимо, чтобы создать еврейский народ. Вот кто-то сказал, Миша, по-моему, сейчас сказал, да? Это приводит Ран. Да? А Барванель приводит еще мнение, которые говорят, что это было наказанием за продажу Иосифа. И мнение, которое говорит, что это опять же было необходимым этапом, но для того, чтобы сделать возможным все чудеса, которые были при исходе, весь мир об этом узнал. Маараль говорит, что страдание и падение было необходимо для того, чтобы потом привести к возвышению. Есть такой принцип, что тьма сгущается перед рассветом. Мы говорили об этом, да? Хазаль говорят, что самое темное время ночи – это перед рассветом. То есть евреи должны были находиться на самой невозможной, низкой ступени из возможных, прежде чем начать подниматься. На 49-й ступени нечистоты, прежде чем пойти вверх. И чем больше падения, тем больше подъем. То есть они должны были дойти до самой низкой точки, то, что называется надир по-английски, до самой низкой точки, прежде чем начать подниматься. Да? Почему я вам привожу все эти мнения? Чтобы показать, что в чем-то это параллельно нашей первой теме. Все эти мнения правильные, да? Но если так много взаимоисключающих мнений, то, наверное, до конца эта причина находится... Мы не можем до конца понять эту причину. Причина находится выше нашего понимания. Как в истории с Йобом. И поэтому, пережив это, Моше Рабейну пишет книгу Йов. Да, которая в чем-то это отражает. Более того, опять же, я не хочу в это входить очень-очень быстро. Кто был Йов? Да? Очень интересно. В каждой книге Танаха мы знаем, кто был кто. Да? Никто не утверждает, что Авраам был вымышленным персонажем. Да? Или Мы знаем, кто был Даниэль, мы знаем, кто был Йосеф, Яков, да, и т.д. Это конкретные люди, конкретные персонажи, которые жили в определенное время. Никому не придет в голову спорить над тем, кто они были. Йов является исключением. Есть мнение в Гмаре, что Йова вообще никогда не было. Ло аява ло невра, машаль ария, что это была аллегория для того, чтобы нас чего-то научить. Другие мудрецы с этим не согласны. Есть мнение, что Йов жил во времена Авраама. Есть мнение, что Йов жил во времена Моше и был советником фараона, да, который молчал, когда фараон говорил, что нужно угнетать евреев. И он умер, когда разведчики вошли в страну. Есть мнение, что Йов жил намного позже, во времена Мордыхая. Да? Есть мнение, что Йов был еврей, и есть мнение, что Йов был не еврей. Да? И, может быть, даже еще дополнительные мнения, я не буду в них ходить. Но что я вам хочу сказать? Почему, как это может быть, что есть разногласия о том, кто был этот человек? Мы понимаем разногласия, почему трагедии случаются с хорошими людьми. Это понятно, мы это объяснили. Но как может быть разногласие о том, кто был этот человек? Да? Как это может быть? Я думаю, что ни с одним другим персонажем Танаха нет таких разногласий. Почему? Потому что, как говорит Рав Шваб, тема Йова актуальна для всех. И для евреев, и для неевреев. И в эту эпоху, и в ту эпоху. Это разные эпохи качественные. И в эту эпоху, и в ту эпоху. И в прошлом, и в будущем. Это всегда вечный вопрос Йова. Он всегда будет актуален для людей. И поэтому есть столько различных мнений. Давайте вернемся к исходу. И я вам хочу показать одну вещь, которая мне кажется интересной. И я надеюсь, что вас она тоже заинтересует. И мы все к ней привыкли. Да? Можете, если вам понравится, рассказать это на седере. Что олицетворяет исход? Какая кульминация седера? Что в России уже даже самые замученные, ассимилированные, отдаленные от традиции советские евреи покупали на Песах? Что покупали на Песах?
Мацу
покупали. Замечательно. Все знали, что на Песах едят мацу. Такой простой вопрос. Почему едят мацу? Да? Мы открываем Агаду и читаем там Аллахмания, да, Ахлу Аватана. Вот хлеб бедности. Да? Почему это хлеб бедности? Потому что это символ угнетения. Да, потому что это там только вода и мука. Да? Такой хлеб едят рабы. По-моему, Эвен Эсра говорит. Он даже приводит... Алло, меня слышно?